Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите вторую часть беседы протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево, посвященную обретению честных мощей священно-исповедника пресвитера Сергия Касимовского. Первая часть этой беседы была опубликована в нашем эфире в прошедшее воскресенье. Во второй половине часа, традиционно в это время, мы говорим о церковно-славянском языке, языке богослужения в цикле «Учебники поэтического богословия». Сегодня вас ждет очередная встреча с Людмилой Павловной Медведевой, филологом, кандидатом исторических наук, в течение 12 лет возглавлявшей отдел богослужебных книг в издательском отделе Московского патриархата, справщиком богослужебных книг с 30-летним стажем. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем на выставке «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки. Дорогие братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках 24 по 30 ноября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест-надгробие из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-дефис.ком или по телефону 8 800 ровно 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-дефис.нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23.
Thank you.
Дорогие братья и сестры, в воскресенье в 22 часа прозвучала первая часть беседы протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, посвященная обретению честных мощей священноисповедника пресвитера Сергия Касимовского. Сегодня мы знакомим вас со второй частью этой беседы.
Так вот, гробницу загрузили в мою, в эту машину, и я был поражен. Ужасающий неприятный запах. Как покойник. Воняет и все. Я говорю, что такое? Понюхал, потрогал. Да, вот это вот сосновое дерево, плюс морилка, да еще материал. Типичный покойницкий запах, который... Я ехал 6 часов туда, даже хоть 6, я уже 9 ехал туда, в Лебедянь. Я не мог отвязаться от этого ужасающего запаха. Я говорю, Владимир Владимирович, ну что же вы не подумали, зачем мне такое, чтобы я без конца нюхал? А говорит, а что? Ну, как мы старались, как лучше. И вот такой запах, такой ужасающий оставался в этой гробнице. Я это не случайно сказал, потому что потом было другое. И когда все договорились, молодых людей, студентов с лопатами организовали, кто-то поездом поехал, кто-то машинами туда. И, наконец, мы приехали туда, я там переночевал в Лебедяне, утром поехал за студентами, которые приехали на поезде. Это был октябрь, 4 октября, кстати, день мученической кончины старшего брата отца Сергия, священноисповедника Владимира, старшего брата, очень тоже важного, в Караганде он пострадал. Как-то замечательно совпало с этим. Октябрь уже почти никто не поднимает мощи, но было довольно тепло. Вот я приехал на вокзал, взял студентов, мы приехали туда, служили молебен, достали Евангелие, читали, потом Псалтирь читали, благочестивые там люди молились, батюшки старые, которые там были, тоже читали по очереди. Сергей Алексеевич говорит, начинайте. И вот тут начали копать там, где крест стоит. И вот интересная вещь. Оказывается, внизу земля ездит, не бывает стабильной. Когда мороз, она там промерзает, когда тепло, она оттаивает. Причем вот сейчас в январе в земле летнее тепло еще находится. Вот это очень интересная вещь для растений. А летом самый мороз доходит до глубины. И когда вот это вот колебание, да еще весеннее, когда начинает таять все остальное, то земля может в разные стороны ездить, и может крест стоит здесь, а справа или слева, она может уехать даже в сторону. Начали трудиться, копать, углубляться, нету, не нашли. В другую сторону не нашли. Какой-то маленький гробик какой-то, что это такое, какой-то ребенок, не нашли. Рядом могила игумного. Это не профессор консерватории, а его папа, кажется, или даже дедушка. Они оттуда из Лебедяни происходят. Мы подумали, какой-то из родственников игуменного здесь, юноша, видимо, по длине гроба. И там такой хорошо кирпичный свод. Мы не стали трогать, поняли, что это не священноисповедник Сергий. А он оказался прямо ближе к храму, почти вплотную, прям уехал туда. И ощущение было какой-то растерянности. Какое-то было, где он, где он может быть, а как, а почему? Такая тревога, это просто удивительно. То есть, кажется, ну куда же он может деться, как только здесь, его же никто не трогал. Тревога, и все смотрят, сматриваются, нет, куда, все. И вы знаете, вот я специально принес книжку «Библиотека литературы Древней Руси». Я хочу прочесть совсем немного. Вы знаете, я когда случайно наскочил на повесть временных лет, под 1091 годом, 1091 год, а у нас был 2001 год, 1000 лет назад, когда поднимали мощи Феодосия Печерского в Киево-Печерской лавре. Я когда увидал, меня прям удивило, как это, как мы, так и там, как они, так и мы. Какая связь времен, это же 1000 лет прошло. Я просто хочу вам прочесть, ну, потерпите немножко. Вот немного, это только частями, смотрите. В год 6599, то есть по нашему исчислению от Рождества Христова 1091, игумен и чернорисцы, посоветовавшись, сказали, не годится лежать отцу нашему Феодосию вне монастыря, вне церкви своей, ибо он и церкви основания положил, и чернорисцев собрал. И посоветовавшись, повелели устроить место, где положить мощи его. И когда через 3 дня наступил праздник Успения Богородицы, повелел игумен копать там, где лежат мощи его, отца нашего Феодосия, по велению которого я, грешный, первый был очевидец, о чем я расскажу не по слухам, а как участник того дела.
Знаете как? То есть как репортаж из первых уст.
Смотрите, смотрите. Итак, пришел игумен ко мне и сказал: пойдем в пещеру к Феодосию. Я и пришел с игуменом в тайне от всех. Заметьте, в тайне от всех, как и сейчас. Зачем много людей собирать? Зачем устраивать это? В тайне от всех, и мы в тайне от всех. У нас есть документ, благословение патриарха, двух архиепископов, и в тайне от всех тихо мы начали это делать. Как и тогда, 1000 лет назад. И рассмотрели, куда копать. И обозначили место, где копать, в стороне от входа. Сказал же мне игумен: не смей рассказывать никому из братьев, чтобы никто не узнал, но возьми кого хочешь, чтобы тебе помог. Я же приготовил в тот день мотыги, чтобы копать. И во вторник вечером, в сумерки, взял с собой двух братьев и втайне от всех пришел в пещеру, и, отпев псалмы, стал копать. И, устав, дал копать другому брату, и копали до полуночи. Утомились и не могли докопаться. И начал тужить, что копаем не в ту сторону.
Ну, точно, как у нас. Вы понимаете, это мне просто так радует. Вот такое единство церковное от Киево-Печерской лавры до наших дней, ну, как будто прям у нас. Точно то же самое, не в ту сторону копаем, но не туда.
Слышите дальше.
А друг мой отдыхал перед пещерой и сказал мне: ударили в било. И я в это мгновение докопался до мощей Феодосиевых.
Ударили в било, когда докопался до мощей Феодосиевых. У нас этого не было. У нас было, когда мы их вынимали. Обращу внимание. Но тоже связано с монастырским билом, а там с колоколом на Большой горе.
Когда же прокопал, охватил меня ужас и стал взывать: Господи, помилуй.
Да, это страшно. Я тоже вспоминаю.
В это время сидели в монастыре два брата и смотрели в сторону пещеры. Игумен еще не сказал тогда, с кем он будет переносить его тайно. Когда ударили в било, увидели они три столпа, точно светящиеся дуги. И, постояв, передвинулись эти дуги наверх церкви, где был положен потом Феодосий. Передвинулись эти дуги наверх церкви, где был положен потом Феодосий. В это же время Стефан, который раньше был игуменом на месте Феодосия, а теперь был уже епископом, видел в своем монастыре за полем зарю великую над пещерой. Решив, что несут Феодосий, так как за день до того было ему возвещено об этом, и пожалев, что переносят без него, сел на коня и быстро поехал, взяв с собой Климента, которого он потом поставил вместо себя игуменом. Когда они ехали, то видели они свет великий. Когда приблизились, увидели свечей множество над пещерой и подошли к пещере, и не видели ничего, и вошли в глубину пещеры, и мы сидели тогда у мощей.
У нас тоже бы, мы не уложились в световой день, уже темнело. Там, рядом с храмом, который храм Преображения, кладбище, и там такое количество грачей, как они кричали, кричали, как будто мы пришли перебить всех грачей. Мы грачей не хотели трогать, они сильно очень кричали. И было очень влажно, и капала вода от дождика с листьев на землю, и грачи кричали, а мы копали. Приехала милиция. Что делаете? Мы говорим: вот документы. Показали, все хорошо. Стемнело, лампочку принесли и положили лампочку. Потом мы взяли и свечи зажгли внутри этого раскопа, как в Феодосии Печерского, точно так же. А главное, что люди, некоторые приехали только на один день, физическая сила. И если мы сейчас не откроем, то как, когда? И они должны же уезжать. И вдруг смотрят, блеснуло что-то. Оказалось, камешек на кресте отца Сергия, камешек, который он так и в земле лежал, и ничего с ним не случилось, и он блеснул. Почистили все камешки от креста. Со старой фотографии, даже мы знаем, какой это был крест. Поняли, да, вот здесь отец Сергий, здесь. И стали осторожно-осторожно, как в древних раскопах, уже прямо буквально вот венчиком, аккуратно-аккуратно по контуру, как говорил Сергей Алексеевич, выяснять, как он лежит, где и как. И вы знаете, какое было впечатление сильное? Вот при свете свечей смотришь сверху, он как на фреске. Воин. Почему-то одежда сохранилась только до колен, а дальше идут одни только голени, ноги идут без одежды. Но как на фреске, как воины,
воин-мученик, лежит вот так. Видно,
как в сражении на голове митра, он был митрофорный протерей. Митру узнали, и крест узнали, и все это служили благодарственный молебен, сразу же благодарили и радовались. И было очень сильное радостное ощущение, состояние. И сын спустился, отец Владимир, в раскоп, поцеловал, подтвердил, что это да, это отец Сергий, да, он присутствовал на его похоронах. То есть все совершенно четко совпало. Никаких особых явлений здесь не было. Такого и Билла у нас пробило, ничего не было. Это был на следующий день с Биллом. А ребята поднялись и сказали, нам ехать в Москву. Все, лопаты сдавайте, это туда-сюда. И я должен был их отвезти на вокзал. Поставили дежурных у раскопа. И люди стояли там и молились, и читали молитвы. А мы сказали, мы будем ночью дежурить, ночью батюшки уже будут. И поэтому пока помолитесь, почитайте, мы сейчас студентов отвезем на вокзал. И вот когда мы ехали на вокзал, то туман пал на дорогу. Такой туман, что не было совершенно невозможно видно, куда ехать. Пелена прям все закрыла. Я не знал, куда ехать. У меня глаза уже старые, а молодежь говорит так. Батюшка, только не разгоняйся, вот так, аккуратно, только в дороге, чтобы не съехать. Мы с таким трудом ехали, это какой-то ужас. Ну, слава Богу, доехали, на поезд не опоздали. Благодарил я всех студентов, они сели в вагоне плацкартном, два купе заняли, я их благодарил, поцеловал, благословил, и они поехали в Москву. А мы остались только лишь те, которые совсем малое количество людей. Я обратно ехал, уже туман поднялся над асфальтом, вот чуть-чуть прям поднялся. А фары включишь, вообще ехать нельзя, надо фары или какие-то противотуманные, или вообще лучше не включать. И вот там уже поднялся, я мог уже дорогу не терять, а доехал спокойно до храма. Там несколько километров до вокзала, и поэтому было трудно очень их довезти туда. И вот тут, говорит батюшка, вы там подремите немножко, а мы здесь подежурим. И я подремал часа полтора, и потом сменить должен был брата моего. Брат тоже пошел поспать, а я пошел дежурить около раскопа. И хочу сказать, эти горящие свечи, тишина, молитва, состояние какое-то непередаваемое, особое и очень радостное. Просто удивительно, что Бог послал участвовать в этом действительно замечательном и важном событии. Потом молодежь поспала, меня сменила. И я пошел спать, а мне говорят, отец Сергей, а что спать-то? Давайте мы закончим до конца и все. Я говорю, слушайте, вы-то отдохнули, а я-то нет. Но не такой был подъем, что было особо не до сна. И уже к утру решили, нет, надо, наверное, продолжить дальше, чтобы не ждать, опять-таки, чтобы большое было скопление народа. Надо сделать до 9 часов, как мы предполагали. Мы хотели в 9 часов собраться и поспать. Вот надо было так сделать. Все-таки надо было. Потому что потом ехать, не спав, целый день за рулем, это было очень тяжело. Просто очень тяжело. Но вот такой был подъем, и молодежь так была активна, что я уступил им. И мы пошли снова туда, и уже чуть-чуть брежело, вот уже вот 5 числа, чуть брежело первые такие синие такие просветы на небе уже к утру. Мы, есть магнитофонные записи, как мы копали, и как этот звук дальше раздался, так не могу только найти, надо поискать. И вот мы спустились вниз, чтобы поднять легко из могилы честные мощи, надо было что-то подвести под него, или какую-то плоскую, или металлический лист, или фанерный лист, чтобы потом не рассыпать. И вот только мы начали подводить, и вдруг колокол ударил. На горе ударил колокол. Какой горе? Это в Лебедяне, на большой горе, там громадный там стоит собор, и там у них рынок большой, крупный, а внизу под горой, приблизительно в 1 километре, вот эта церковь Преображения, у которой лежал священно-исповедник Сергий. И они ударили к службе. Это не было никакого режиссерского замысла. Это, можно сказать, совпадение, если это совпадение. Если мы бы встали к 9 часам, то никакого зона бы уже не было, мы бы ничего не слышали. А вот молодежь подбила меня, чтобы мы раньше начали. И вот совпало, когда мы вот начали продвигать, и ударил большой колокол на колокольне. Опять-таки Феодосий. Печерский. Видите, там мотыгу нашли эту гроб, а здесь, когда мы поднимать, ударил колокол без всякой режиссуры. Второй раз ударил, третий. И потом пошел трезвон. И вот под этот трезвон мы его и поднимали из земли наверх. И клали в эту гробницу. Ощущение тоже. Если бы это было кем-то продумано, кто-то захотел угодить, допустим, кому он, или нам, или отцу Сергию, это было бы понятно. Здесь абсолютно без всякого замысла вот такое удивительное сопровождение, так оно и должно быть вообще-то. Это надо было продумать и попросить, позвонить. А мы ничего не продумали, так оно получилось само собой. Вложили в гробницу, закрыли крышкой со стеклом, принесли в храм, служили первый молебен, пришли люди, стали целовать, а мы стали технические вопросы решать, как установить, чтобы можно было доехать 600 километров, доехать до Рязанской области. Нас накормили перед отъездом, мы попрощались с отцом благочином, и вот надо было все-таки поспать, но сели за руль и поехали, такой был подъем. Я запрашивал святейшего патриарха отдельным прошением, можно ли проехать через Москву, потому что, сами знаете, в нашей стране все делается через Москву. Проехать по радиусу и так тяжело и трудно, что гораздо проще по шоссе доехать до Москвы и потом по радиусу спуститься в Рязанскую область. Патриарх не разрешил. А я думал, ну, храм бы занесли, приложили бы и поехали дальше. Нет, не надо. Ну, если патриарх не разрешает, то ничего не сделаешь. Мы поехали прямо. И так плутали. Как мы плутали. В город заезжаешь, видно, что город, заехать-то можно, а вот выехать совершенно не знаешь куда. Ни одного указателя, ни одной стрелки. Знаете почему? Их воруют, и из них делают полки в сараях железные, или около печки стелят. И поэтому для них эти железки, а ну и ладно, попробуй. И мы едем в одну сторону, оказывается, нет, не туда, потом в другую сторону, нет. Указания главной дороги тоже нет. Один раз там какой-то в рельс ударились, не с чем. То есть, ну, очень трудно ехать вот так напрямую, ну, никак. Плутали, как будто земля Липецкая не отпускала отца Сергия в Рязанскую землю. И он так вот ездил. Прямой дороги-то нет, там все почти такие проселочные. Но потом, наконец-таки, выехали из этой области, попали в Рязанскую. Там уже более понятно, куда ехать. И карты есть, по картам смотрели. Ребята молодые поехали впереди, потому что я быть штурманом в таком состоянии, конечно, не мог, куда ехать. Они меня вели, я за ними ехал. Это даже очень хорошо получилось. И вот когда пошла дорога нормальная, вот тут-то я начал засыпать безудержно за рулем. В машине я один. Почему? Некуда сесть. Гробница занимает все, от переднего сиденья до заднего. Все закрыто. И никто тебе не расскажет какой-нибудь рассказ, не заставит тебя не спать. Я чувствую, что дело плохо. Я засыпаю. И ловил себя на этом. И думаю, если я сейчас разобьюсь с машиной и потеряю мощь, это будет страшнее всего, авария. Это ужасно. И тогда нашел выход из положения. Стал громким голосом служить молебен. И сам петь. Запевчик и сам. Благословен Бог наш. Аминь. И пошел. И все запевы, все. Пою, запевы. Помогает. Не засыпаешь. Но в таком несколько сумрачном состоянии едешь так, все, а очень быстро темнеет. И вот одно из впечатлений возвращения нашего, когда мы ехали, приближался закат, и вот едешь на шоссе с левой стороны, вот прямо багровое небо в полнеба, солнечный закат, как будто цвет мученический, все, небо сияет, яркое, красное. Едешь все в этом цвете, и ты едешь на машине, очень хорошо, интересно. Когда ехали уже по лесу ехали, там очень много по лесу ехали, темно уже стало, какие-то странные, смотришь, непонятно, где ты едешь, то ли лес, то ли какие-то дома, совершенно непонятно. Только ориентируешь, что впереди машина тебя едет с красными, как я говорю, за лампадками. Два задних фонаря красных, за ними едешь, вот как за поводырем, а так очень трудно ехать было. Ехали долго, долго очень ехали. Но как было радостно и как было приятно, что я за рулем здесь сижу, а справа от меня голова священного проповедника Сергия. Прямо через стеночку маленькую. Он здесь лежит, ножками сзади. Мы не стали ногами вперед вести, а головы ближе, чтобы не трясло сильно. И ножки там. И очень было очень радостно. Прямо вот едешь через стеночку. Очень хорошо. День уже совсем кончался, стемнело, и мы стали подъезжать к городу Касимову. Ну, почему не сразу в Касимов? Вот это очень важный момент. Чтобы мощи приготовить к почитанию, их надо помыть, почистить, омазать розовым маслом или с розовым маслом каждую косточку, поставить на место, чтобы было все это нормально, чтобы это было благовейно. И потом облачить во все священнические облачения, подрясник, подризник и петрохиль, полное облачение, как полагается, священническое, и митра сверху, все мы приготовили тоже заранее. Но вот так просто сразу это не сделаешь. И мы уговорили отца Владимира, моего крестного, моего дяди, чтобы он разрешил нам это сделать в Сындуле. То есть в Маковееве, там, где родился, кстати, священно-исповедник Сергий, это его родина. Чтобы мы там в течение нескольких месяцев эту работу проделали. И отец Федор, Царство ему Небесное, он проделал уникальную работу. Он даже купил атлас строения человека, где что, какая косточка, чтобы ни в коем случае не ошибиться. И он так тщательно это проделывал. Он говорит, я с ним пробовал буквально несколько месяцев в общении, готовил к прославлению.
Заключительную третью часть беседы протоиерея Сергия Правдолюбова, посвященную обретению честных мощей священно-исповедника Сергия Касимовского, слушайте в воскресенье в 22 часа по московскому времени. Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Мне хотелось бы все-таки, чтобы вы привели еще какие-нибудь примеры, потому что на слух очень легко воспринимают слушатели и будут рады, наверное, если мы поделимся чем-то из богатой сокровищницы церковного богослужебного языка, может быть, рассмотрим какой-то оборот или какой-то фрагмент. А что касается вот этой ретивости, не только вам больно, а я считаю, вообще это недопустимая вещь, особенно когда она идет из уст или по инициативе пастыря, потому что пастырь призван вообще хранить традицию, сохранять обиход даже богослужения церковных, люди присутствуют за службой и изо дня в день получают вот это вот церковное, если можно так выразиться, образование, оно прежде всего, наверное, на слуху для многих, да, и если здесь что-то уже начинает изменяться или проходит как-то фальшиво сразу, потому что это же слышно, то это очень больно, и последствия, наверное, будут самыми непредсказуемыми.
Вы знаете, я все-таки думаю, что не все зависит вот от человека, а очень много зависит действительно от владыки мира, от Бога. Вот в начале 20 века, да, ведь была последняя попытка такой здесь провести справу. Я понимаю, что люди относились к этому со всей серьезностью, да, со всей серьезностью относились к этому. Они хотели, опять-таки, добра, да, церкви. И тот же Феофан Затворник, который говорил, надо сделать новый перевод. Да, надо, 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 надо. Но почему же это не получилось? Почему Господь вот наш, он смел вдруг, да, смел вдруг просто вот русскую церковь, да, и на 70 лет просто вот ее в плен такой отправил. Что это такое, да, что мы делали не так? Надо же ведь тоже как-то так вот подумать, да, я опять-таки говорю про мы, не они там, про мы, что мы делали, как вся вот церковь, да, что мы делали не так? Я не хочу здесь вступать в роли там учителя или священника, я филологически думаю, что вот, скажем, я как филолог, да, вот, и наши, мои братья-филологи уже почившие, что делали не так. Мне кажется, легче не перестраивать нечто, не переделывать, а постараться объяснить те места, которые людям непонятны. Причем вот мой небольшой такой педагогический опыт, да, он показывает, что людям иногда непонятны разные места. Помните, в прошлый раз мы говорили, что я, говорит, ничего не понимаю, человек. Ну, спросишь его: «Господи, помилуй, понимаешь?» Ну, да, понимаю, но вот говорю, это, значит, уже много чего понимаешь, полслужбы уже понимаешь. Я готова начать хотя бы даже с той же молитвы «Отче наш», например. Просто посмотреть, не толковать молитву «Отче наш», да, как делают там отцы, там святые отцы, наши батюшки. А вот те именно языковые явления, которые там есть, может быть, понять, что это, почему это и для чего это. Может быть, какой-то филологический, именно филологический взгляд кому-то что-то вот прояснит. Потому что те явления, которые мы даже в «Отче наш» увидим, они встречаются в других местах, и мы еще к ним вернемся. Вот хотите, давайте начнем с «Отче наш». Я сейчас прочту, но все это, конечно, знают, да, так, чтобы просто напомнить нам, да. Значит, итак, молитва Господня, да. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Ну вот давайте, да, чисто филологически подойдем к этому тексту. Да?
Я сразу хочу опередить, да, и задать, да, вопрос, который меня все время интересует. Да. Завершается эта молитва так, согласно 6 главе Евангелия от Матфея, 13 стих.
Да.
«И не введи нас в напасть, но избави нас от лукавого». Речь идет о существительном «напасть».
Так, хорошо, а если мы Луку посмотрим?
Здесь искушение. Но здесь совсем она иначе звучит.
Да.
«Подавай нам на всяк день,
да,
хлеб наш насущный, и остави нам грехи наши, ибо и сами оставляем всякому должнику нашему». Да, то есть мы видим, что в различных, у двух евангелистов, чтение,
да,
молитвы Господней немножко варьируется.
Да. Ведь вот это вот такое некоторое варьирование в текстах, это не удивительно, не случайно. Знаете, вот наша такая привычка точно цитировать, да, и цитировать со ссылкой буквально вот, не дай бог, там запятую там не так поставить, да, вот если мы учились с вами, да, когда-то в ВУЗе, то когда что-то такое цитируешь, нужно цитировать точно-точно, букву в букву, и там кавычки там, где начинается цитата, должны стоять именно там, где, если там где-то начинается цитата, если у тебя пропуск, поставь там троеточие и так далее. А, допустим, в том же 19 веке, если вы читали, например, да, литературу 19 века, ну, даже, скажем, письма старцев оптинских, например, да, они же ведь часто цитируют Священное Писание по памяти. Причем, обратите внимание, часто у них бывает как? Половина фразы, которую говорит, скажем, святой, она по-церковнославянски, а половина в синодальном русском переводе. Да? Или она по-церковнославянски чуть-чуть переначена, чуть-чуть. Она тоже правильно по-церковнославянски, смысл передается, да? Но немножечко вот по-другому сформулирована. Вот. Точно так же из этих двух свидетельств евангелистов, Матфея и Луки, Матфей дает один вариант, Лука дает немножко другой вариант. И в православной церкви нашей, да, вот утвердился такой вариант, какой есть. Он как бы контаминирует, соединяет в себе, да, вариант Матфея и Луки, так скажем. Вот. Поэтому это неудивительно, да, что вот где-то какое-то слово не то. Ничего страшного в этом нет. Ничего страшного в этом нет. Ну, давайте посмотрим. Начнем с того, что «Отче наш». Что такое «Отче», да? Все слышали, наверное, прозвательную форму, прозвательный падеж. И у нас в таком, в литературном русском языке вроде как нет звательного падежа, поэтому, когда, помните, в школе мы учились, у нас там была парадигма, так, столбик, да, именительный, родительный, там, и дальше падежи, а вот звательного там не было. То есть, если мы с вами будем переводить, скажем так, вот с церковнославянского на тот литературный язык, который мы привыкли использовать, так вот, например, при таком разговоре, мы должны будем от звательного падежа отказаться. А, знаете, у нас ведь в разговорном обиходном языке есть звательный падеж, и слушатели «Радужни» же знают об этом явлении, да, потому что, по-моему, Леонид Миронов об этом как раз рассказывал. Вот когда я зову свою дочь, я ей кричу «Аня!» Я не кричу ей «Аня», а я кричу «Аня!» Она мне говорит: «Что, мама?» Вот это и есть звательный падеж, да, то есть когда существительное первое склонение, да, на «а», получает нулевое окончание, да, Вот. И это у нас форма звательного падежа. Не всех склонения существительные имеют звательную форму, также в церковно-славянском. Не все существительные имеют звательную форму, звательный падеж. Иногда эта звательная форма совпадает с именительным падежом. Так же, как в нашей разговорной речи. Почему мы в разговорной речи такую форму используем, да, звательную? А потому что в разговоре мы чаще всего в диалог вступаем с кем-то. Да? Мы все время с кем-то разговариваем, у нас диалог идет постоянно. Точно так же и в молитве, в богослужебных текстах, очень часто идет диалог. Мы обращаемся к Богу, да, к святым, к Матери Божией. Это мы всегда в состоянии диалога с ними. Да, мы к ним обращаемся и надеемся услышать от них ответ. Не всегда словесный, иногда это ответ делом. Да, но мы вот к ним обращаемся, мы с ними вступаем в разговор. И именно поэтому так чисты эти звательные формы. Да. Вот в данном случае не отец в именительном падеже, а в форме отче мы здесь начинаем эту молитву. Да. Отче наш, иже еси на небесех. Да, вот знаете, вы говорили, что обычно людям непонятно, что люди спрашивают. Так вот, меня однажды в храме спросили, а я там вела занятия, да, со взрослыми мы там разбирали какие-то тексты, и пришли две женщины молодые, они пришли к нашей чтимой иконе в храме, и они услышали, что я что-то объясняю, и когда занятие закончилось, они ко мне подошли и говорят, вот вы тут рассказывали, объясняли, вы, наверное, сможете нам подсказать. Я говорю, конечно, давайте попробуем. Вот что такое иже? Говорю, иже? Ну да, говорит, вот отче наш, иже еси на небесех. Понимаете, говорит, мы вот разговаривали на улице, там, наверное, это были какие-то баптисты или кто-то еще, они нам сказали, у вас молитвы такие странные, вот вы говорите, отче наш, иже еси на небесех. Это значит, отче наш, если ты есть на небесах. То есть иже – это если. Я говорю, да нет, говорю, это просто вам малограмотные люди что-то объясняли. Что такое иже? Иже – это значит который. Вот, отче наш – который есть в небесах. То есть это словечко «иже» можно перевести, и мы его переводим либо как «который», либо часто вот это вот «иже» в разных формах, да, выступает как артикль. Ну, все учили в средней школе, кто немецкий, вот я, например, немецкий учил сначала, кто-то английский, кто-то французский, знают, что в западноевропейских языках есть такой, понимаете, как артикль. Такое маленькое словечко, да, которое вот придает некоторую определенность тому существительному, к которому она относится, или которое она иногда заменяет. Да, вот это вот иже, это и есть артикль. В данном случае говорим «Отче наш, который есть на небесех». «Отче наш, иже, еси на небесех». Дальше таинственное слово «еси». Опять-таки, зачем нам это «еси»? Да, что это такое? А это глагол «быти» в форме второго лица единственного числа. Опять-таки вспоминаем школьные годы, да. Вот кто учил немецкий, тому будет легче понятнее. Почему? Потому что у немцев сохранил вот этот вот вся парадигма, набор форм для глагола sein, быть, да. Теперь я ich, bin, ich bin, да. Ты, ту, ты, du, да, du bist. Дальше, третье лицо, он, она, оно, er, sie, es, ist, да. Мы, wir, sind, вы, ihr, seid. А они – «зи» опять «зинт», да. Вот у англичан там похуже дело обстоит, да, там только в единственном числе, да, «ам», да, и, а дальше там «а», которое годится для четырех форм, да, ну, еще вот третье лицо единственного числа, оно тоже свою форму имеет, да, «it is», да. А точно так же те, кто учил французский язык, они помнят эти формы, да, «je suis», там, да, «tu es» и так далее. Вот, то есть вот этот наш старинный книжный церковный язык, опять-таки, язык, который мы видим зафиксированным в богослужебных книгах, он сохранил эти древние формы глагола «быть». То есть это глагол «связка», «быти», да, в форме второго лица единственного числа. Ну, вот давайте посмотрим примеры, например, как говорит Господь вот, в 10 заповедях, когда Он говорит, что «я твой Бог», да, «аз есмь Бог твой», «аз есмь Бог твой», да. Мы даже эту связку опускаем вот сейчас в таком в обиходном языке, да, просто он как нам говорит «я Бог твой», да, а по-славянски «аз есмь Бог твой», да не будут тебе бози и ни. Дальше мы, когда к нему обращаемся, мы ему говорим, помните, как Христос спросил учеников, а вы за кого меня почитаете, да, как ему ответили ученики? «Ты еси Христос, ты еси Сын Божий». Опять-таки, когда мы это переводим на обиходный язык, мы говорим так: «ты Христос, ты Сын Божий». Мы глагол связку «еси» опускаем, да? «Ты еси Христос, ты еси Сын Божий». Про «он», «она», «оно» мы, как скажем, с формой «есть», да, вот. Там «мой есть глад», да, там говорит Господь, да, в Псалтире. И дальше берем множественное число, да. Какая форма при форме «мы» в темнице? Это форма «есмы». Помните умилительную молитву, да, Пресвятой Богородице, не им, мы иные помощи, как она заканчивается, да? Мы говорим, помози нам, Богородица, твои бо, есть мы раби, да не постыдимся, да? То есть мы про себя говорим, мы есть мы раби твои, да? Вот, вот эта форма есть мы, это и есть форма глагола «быти» в первом лице множественного числа. Дальше, вы, какая форма, сразу мне скажете, да? Помните, когда величание поется не одному, да, святому, а там много, когда собор святых какой-то или несколько человек, да, мы про них говорим «вы есте», «есте», да, «вы есте», да, наши помощницы, там, заступницы и так далее. Вот эта форма «есте» – это второе лицо множественного числа. А третье лицо множественного числа – всем известная форма «суть». Да, мнози – суть звания, да не мнози – избрание. То есть у нас в нашем таком, как я бы сказала, в русском языке, обиходном нашем, да, в современном языке, сохранились только две формы. Какие? Третьего лица одиннадцатого числа – есть, и третьего лица множественного числа – суть. Поэтому мы иногда говорим так – это не есть хорошо, да, или тут суть многие проблемы, да, вот так скажем, да. То есть суть – это множественное число, есть – это единственное число. Вот это самое «есть» – это глагол-связка, который у нас опускается. Что интересно, в церковнославянском языке, поскольку наличествует глагол-связка, который точно показывает, какое здесь число и лицо, местоимение часто опускается, да. «Твои бо есть мы раби», да, мы здесь «мы» не говорим, уже оно даже в этой связке слышится, да. А по-русски мы говорим так «мы твои рабы», да. Вот, то есть мы, наоборот, связку опускаем. И вот это такой, знаете, как иногда рассказываешь про язык, про церковнославянский, я говорю слушателям так, вот есть понятие «бинокулярное зрение» у человека. Вот когда он смотрит одним глазом, ну, если он специально закрыл другой глаз, или, допустим, что-то с глазом произошло, он лишился этого глаза, так вот он этого бинокулярного зрения лишается. И он видит предметы необъемно. А наши глаза, два у нас глаза, они так устроены, что когда мы смотрим на что-то, мы видим предмет объемно. Так вот, знание церковного языка и знание языка нашего обиходного, оно дает нам вот это самое языковое бинокулярное зрение. Мы начинаем мыслить объемнее, и мы вот даже действительность понимаем более объемно. То есть не отказываться от языка этого нужно, а благодарить Бога за то, что он у нас до сих пор сохранился, и мы, наследники, обладаем этим великолепным наследием. Помните, я в прошлый раз говорила про антиквариат, да? Да, может быть, возможно, эта вещь, она странно выглядит, но она сделана, например, из натурального дерева, например, или из натуральной кожи, да, с какими-то там замечательными медными там гвоздиками, да, которых таких просто нет. И ты сразу видишь, что да, не все вокруг это вот пластик сплошной, да, есть что-то другое. Конечно, мы не можем жить постоянно среди антиквариата, но когда мы эту вещь мы видим рядом с собой, когда мы даже ее, скажем так, может быть, у кого-то что-то есть, осталось где-то что-то такое, вот у нас дома, например, есть какие-то отдельные вещицы, да, мы чувствуем, как жизнь наполняется вот глубиной, да, мы как бы так вшире вглубь начинаем это все видеть.
Самое главное, что для нас открыто сокровище еще не так далекое от великой русской литературы, потому что наши классики, они писали во многом тот же Пушкин, да, и на церковнославянском языке.
Ну, так,
и
да,
многие из языка церковного взятые обороты, они присутствуют и в изобилии у других наших писателей и поэтов, ну, в большей степени. И, наверное, еще что немаловажно, связь времен, потому что язык – это, наверное, единственное, что связывает нас с нашими корнями.
Вы знаете, вот вы недаром вспомнили про русскую литературу. Вот, кстати, если говорить об «Отче наш», здесь есть несколько мест, которые как раз можно объяснить, вспомнив некоторые вещи из нашей родной русской литературы. Да, вот прежде всего, XIX века, потому что вот XIX век нам дал просто какой-то невиданный взлет вот такой русской классической литературы. Вот давайте пойдем дальше, да? «Да светится имя Твое», вроде здесь все людям бывает понятно, «Да приидет царствие Твое», да? Понятно, «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Ну, вот я сейчас... Про яко вроде тоже понятно, да, знаете, гражданочка, як же ты не бачишь, что здесь мои шмуточки стоять, да, вот, то есть яко – это как, всем понятно, да, поэтому даже можно не объяснить, да будет воля твоя, как на небеси и на земли, да. Вот иногда спрашивают, почему на земли, а не на земле? Вы знаете, вообще язык, он как-то так потихонечку все-таки меняется. И наша задача не сразу отказываться от старой формы, да, потому что тогда мы дольше будем понимать своих предков. А я вам скажу, что, например, в русской классической литературе эта форма встречается. Вы знаете, что мне приходит на ум? Кондратия Федоровича Рылеева, помните? Трагически, правда, он кончил свою жизнь, но у него есть такая небольшая поэма про Ивана Сусанина. Мы еще в школе проходили. Значит, Иван Сусанин, как известно, да, взялся полякам показать, где находится, да, значит, молодой царь. Да, да, значит. Поляки возомнили себе, да, что они уже этого Ваньку Сусанина купили с потрохами, и сейчас он им все сделает и приведет. И когда он их завел, так сказать, в такое место, что поляки стали говорить, куда ты завел нас, не видно низги, да, что им ответил Иван Сусанин вот в этой небольшой поэме Кондратия Рылеева? Он сказал так: «Предателя мнили, во мне вы нашли, их нет и не будет на русской земли». И дальше, да. Вот он употребил эту форму «нет и не будет на русской земли». Да, когда мы читали в школе, наверное, это было немножко, нам казалось странным, но мы подумали, наверное, вот Иван Сусанин так говорил. Очень может быть, да?
Я почему-то вспомнил либретто, мы недавно разбирали на радио оперу Николая Андреевича Римского-Корского в сказании о невидимом граде Кити же идею Февронии. И вот в последних актах этой оперы, когда Феврония с Гришкой Кутерьмой, предателем, идут вдоль берега этого озера Светлый Яр, и Гришка в полном раскаянии говорит, обращаясь к княгине: «Научи меня земли молиться, научи-ка, научи, княгинюшка».
Да, да, то есть эта форма, она для XIX века была нормальной, да, вот, ну что ж, вот, и вот видите, если мы знаем, что на небесе и на земле, мы понимаем, что это такое, то есть мы понимаем литературу XIX века, мы спокойно слушаем оперу, мы спокойно читаем поэму, да, вот мы понимаем, что это такое. Ну вот, что здесь можно еще, да, еще это аналогичный пример: «Остави нам долги наши», да, вот некоторые говорят, почему надо говорить «долги», а не «долги», да, мы сейчас говорим «долги», да, скажу, мы говорим «долги». Вот вы, например, как говорите, творог или творог?
Творог, конечно.
Творог. У нас дома тоже говорят творог. А вот у меня, скажем, моя очень хорошая знакомая, интеллигентнейшая женщина из интеллигентной семьи, у них в семье говорят творог. Когда я бываю у них в гостях, они говорят творог. Вы как говорите, свекла или свекла? Свекла, я тоже свекла говорю. Но это тоже норма. А у них говорят свекла. Ну и что? То есть это две нормы, которые сосуществуют. Ну вот, например, возьмем слова, скажем, профессор, да, во множественном числе. Профессоры или профессора. В XIX веке была норма профессоры. Да? Помните, как у Грибоедова, как говорит Фамусов, там упражняются в расколах и безверье профессоры, там Брунюстен говорит, да, профессоры. А мы сейчас говорим вполне нормально профессора, это вполне культурно, нормально является такой произносительной нормой. А, например, от слова шофер, как форма? Все-таки шоферы, да, считается. То есть, видите, как профессоры, шоферы. Профессора получилось уже нормой, а шофера пока еще не норма, да. Вот. То есть шофера – это нечто разговорное. То есть надо сказать «шоферы», да? Ну, можно где-то в разговоре сказать, да вот все шофера там собрались там и курят, да?
Ну, видимо, войдет скоро и в правописание, потому что торты и торты уже сейчас общеупотребительны.
Да. То есть мы с вами показали, что идут какие-то некоторые такие сдвиги, одни быстрее, другие медленнее, да? Задача человека культурного, да, стараться сохранить старую произносительную норму по возможности, да? Вот. По возможности. И если мы это сохраняем, допустим, форму «долгие» в молитве, да, значит, это нам понятна и такая форма, и наша вполне обиходная разговорная «долги». Вот что, например, еще там? «Яко же и мы оставляем должником нашим». Вот нас спрашивают, что такое должником, почему должником? Ну, это же должникам, почему так не сказать? Да можно сказать и должникам. Но ведь что, в чем тут заключается интерес? Да, вот у нас в нашем обиходном русском языке все слова, все существительные во множественном числе стали склоняться по а-склонению. То есть там везде «ам», «ах», «ами» и так далее, окончание, да? А предыдущие периоды, да, слова существительные склонялись, в зависимости от того, к какому склонению они относятся, разные и во множественном числе разные формы. Так вот, должником – это старая форма от слова «должник», да, «должники», «должником», «кому», «чему», «творительный падеж» множественного числа, «должником». Непонятно, а вот отчасти и понятно. Вот, знаете, есть такое выражение «по делам тебе». Это вот оно и есть, да, можно сказать «по делам», а вы говорите «по делам». И если по делам, как-то это уже не так. А вот по делам, оно вот... То есть вот в этом таком фразеологизме «по делам» застыла эта форма старая, множественного числа, да, где вот такая же, как «должником». Вот это по делам, оно помогает нам этим должником понять, да.
Но, однако, уже словообразование – это наречие, а не два отдельных слова.
Это мы с вами уже залезли в филологические дебри, это не важно, да. Просто вот человек может понять, что вот даже как по делам – это по делам, точно так же должникам – это должником. Да, вот он проводит такие параллели, он проводит параллели языковые, и он начинает понимать эти формы. Именно так, как поступает ребенок. Ведь когда ребенок приходит в 7 лет, или в 6,5, или там в 7,5 в школу, и он начинает изучать русский язык, он что, ни слова не знает? Нет, он знает уже язык. Он только теперь изучает его систему, его структуру, да, вот как он, как ученые понимают вот эти вот все там парадигмы, род, число, падеж, там, да, там время какое у глагола и так далее. То есть он язык знает, он начинает узнавать, как он устроен, его схему, как бы, да. А когда он учил язык, не учась в школе, он выстраивал вот эти вот все закономерности, да. Вот он знает, что слово «стол», например, если он похожее слово какое-нибудь потом узнал, например, «компьютер», он даже как стол начинает его склонять. Столом, значит, компьютером, да, на столе, значит, на компьютере, да. Вот. То есть он начинает его изменять, догадавшись, что вот так это нужно делать, да. Вот. Иногда он догадывается неправильно, например, да, он там берет какое-нибудь, скажем, слово «пальто», да, и начинает его склонять как окно. Если за окном, так и за пальтом пошел, да, ему говорят, нет, вот, вот окно надо изменять, а вот пальто, пожалуйста, не надо. И это мы ему научит. Это мы про современный язык говорим. А вот наш язык церковных книг, богослужебных книг, да, он иногда хранит те формы, которые у нас остались в обиходном языке в виде неких таких осколков. Да? Или, например, мы даже в школе их не изучаем, как тот же звательный падеж, потому что мы не изучаем разговорную форму языка в школе. Да? Вот. А мы изучаем письменный язык. Не веди нас во искушение. Да, вот что такое искушение? Да? Вот что такое искушение? Здесь тот же корень, что в слове «искусство». Если вы прислушаетесь и подумаете, да, вы понимаете, что такое искушение? Искушение – это некая такая ситуация, через которую, пройдя, ты какой-то урок получишь.
Некий экзамен.
Да, совершенно верно. И мы когда вот… вот нас спрашивают, почему не веди нас в искушение? Мы Господа спрашиваем, а мы экзамена боимся. Боимся экзамена, что… Как вот, помните, как сам он, да, на кресте, когда был, и даже в Гефсиманском саду, да, просил Господь, Господи, доминует меня чаша сия, да, то есть по человечеству ему было страшно этого страшного экзамена, да, вот этого, этой крестной смерти, да, вот, конечно, страшно. И мы также, Господи, ну, может быть, как-то можно без экзаменов, хотя мы понимаем, что без экзаменов нельзя, потому что если мы не будем сдавать какие-то экзамены, мы вообще никогда ничему не научимся, да.
Ну, более да, понятно, наверное, да, для монахов и для новоначальных, да, которые проходят монашеский искус.
Конечно, искус и искус, да. А как повторяю?
Или искус, или искус.
Можно и так, да. Потому что это тоже произносительная норма, да. В принципе, это нет здесь такой какой-то вот грубой ошибки, так скажем. А, например, помните, как говорится, да, в Псалтире? Муж не искушен, не искусен. Да? То есть муж человек, имеется, да, в таком обобщенном смысле, да, не будучи вот испытан, да, оказывается неискусным, да, или еще, помните, как серебро разжено, искушено седмирицею, да, вот, то есть, чтобы получить серебро, да, нужно вот там его очистить, и, значит, и через огонь, и через воду его пропустить, да, вот, то есть вот, вот это вот самое искушение, испытание, как вы сказали, или экзамен, как мы теперь говорим. Я еще, кстати, помню, если говорить об испытаниях, экзаменах, наши дневники, не знаю, как у вас было или нет, я помню еще дневник свой школьный, там на последних страницах было так, значит, результаты испытания, в скобочках, экзамена. Я вот это помню слово употребление, это еще было в канцелярском этом языке, в дневнике школьном записано. То есть искушение – это своеобразный экзамен, который Господь нам дает, и мы вот сдаем его на какую-то оценку, иногда на пятерку, иногда на тройку, да, вот, но вот если мы его все-таки сдадим, значит, на какую-то другую ступень уже можем пересечь, потому что мы, вот как это самое серебро, да, мы искушаемся и становимся искусными.
Ну, а еще выше, яко злато в горниле искусие.
Да, конечно.
И надей достойно себе, вот, говорит Господь в апостоле.
Вот, да, вот, 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 замечательно, да. Вот видите, сколько у вас сразу с этим словом, у вас сразу в голове возникают цитаты, которые где-то в каком-то свернутом виде существуют у вас в сознании. И эти цитаты у вас где-то даже там на краю сознания живут, и вы вот ими мыслите, да, вот это так у каждого человека. Так у каждого человека. Ведь вот наша, скажем, современная реклама, да, она на чем основана? На том, что многократно повторяется некая фраза, может быть, там некий комплекс фраз, и он у вас западает против вашей воли. И вы этими фразами начинаете думать, вы взрослый человек, вы все-таки можете держать себя в руках. Но иногда, вот как жалуются родители школьников, да, Господи, дети разговаривают. Что ж такое-то? Разговаривают какими-то цитатами из рекламных роликов. То есть, знаете, как говорит русская пословица, с кем поведешься, от того и наберешься. Если ваш ребенок все время слушает только рекламу, мне как-то страшно, понимаете, страшно за вас и за вашего ребенка. Вот. А если он все-таки слушает какие-то другие еще слова, то, может быть, все-таки что-то другое будет у него в голове, а это придет другим поступкам. Вот кто такой лукавый еще, да, тоже бы такое филологическое пояснение, да, что это такое, но избави нас от лукавого, да. Вот кто такой лукавый, мы понимаем, кто за этим стоит, а почему такое имя у него,
да,
вот
у этого. У Аверинцева есть сопротивник или же неприязненный,
там злой, сопротивник, да, вот он почему называется лукавым, да, вот давайте посмотрим на корень этого слова. Это тот же корень, что в слове «лук», что в слове «излучено», что в слове «лукоморье», да, то есть это нечто такое вот, как вот лук, с которого стреляют, да, нечто кривое, или вот излучина реки, представляете, что это такое, изгиб реки, да, или лукоморье, что это такое, это вот изгиб берега возле моря, да, вот, так вот, лукавый, он ведь не говорит, так сказать, прямо вот там как-то так, да, он потихонечку наше сознание изгибает, да, он не говорит вот, вот, например, вот, да, вот надо сделать так, и ты сразу знаешь, что это плохо, я не буду так делать, да, потихонечку, тебе говорится, да. Вот. То есть, знаете, еще вот это, в европейской литературе даже есть такое понятие, когда они хотели вот представить этого персонажа, он часто выступает человек в сером плаще, там нечто такое. То есть лукавый, он не черный, не белый, он серый. Понимаете, да? Вот, это есть такое представление в западноевропейской литературе 18-19 века. Вот человек в сером рединготе, в сером плаще. А, потому что не говорится прямо, да, что вот это вот не делай так, сделай зло. Вы как бы потихонечку, вот понемножечку твой путь изгибается, и ты незаметно для себя идешь в другую сторону. Как в лесу говорят, да, вот если нет ни звезд, ни солнца, не видно ничего, да, и ты не умеешь ориентироваться, ты все время ходишь по кругу. Потому что ты вот как бы потихонечку почему-то все время уклоняешься. Да? Вот это особенность психики человека, да, особенность, наверное, еще телесного его устройства, что он, если у него нет компаса или какого-то ориентира, там, скажем, вот для нас ориентир солнце правды, да, вот если у нас есть ориентир солнце правды, то мы знаем, куда идти. А если про это солнце правды нам не сказать, мы так и будем все время уклоняться и вообще ходить по кругу. По
заколдованию. В русском фольклоре, между прочим, очень, да, по-моему, четко отмечено. Видно, леший водит.
Да. Да. Или там в поле бес нас водит, видно, и кружит по сторонам. Помните у Пушкина, да? Вот. То есть вот это вот понятие, что вот, почему так враг назван? Он не четко назван врагом, именно потому, что он не всегда показывает свое истинное лицо. Он вот потихонечку нас соблазняет, да? Потихонечку, так вот, чуть-чуть, да. Вот почему такое название. И вот это надо, так сказать, видеть и чувствовать, и как бы ценить то, что это есть у нас в наших молитвах, этой самой простой молитве, которая, вот, знаете, есть понятие «затвердить, как отче наш». Да? То есть эту молитву должен каждый человек знать, так скажем. Да, вы знаете, Николай Владимирович, помните, в тот раз мы сказали, как-то мы сказали про то, что богослужебные книги – это система учебников. Вот можно потихонечку показать слушателям, да, как же эта система учебников устроена, да? Вот. Может быть, в следующий раз вот и поговорим как раз, перейдем к этой системе учебников, системе наших богослужебных книг. И нам еще придется вспомнить о молитве «Отче наш» в связи с этим, ну, наверное, теперь уже через неделю.
Я благодарю вас, Людмила Павловна, за такой подробный, интересный очень разговор и беседу. И очень призываю наших слушателей к диалогу. У нас на сайте radonezh.ru в интернете открыта страничка наша, и прошу всех писать в отзывах, делиться своими впечатлениями, оставлять комментарии, предложения, активнее участвовать в наших передачах и, в частности, в этой, которую мы посвятили, на мой взгляд, очень серьезному аспекту нашей ежедневной церковной жизни или церковной практики, богослужебному языку Русской Церкви. Я благодарю Людмилу Павловну Медведеву, которая ведет этот цикл, и надеюсь на ближайшие встречи в нашем эфире.
Интересно было бы узнать, как слушатели воспринимают наш с вами разговор, да, интересно ли им, понятно ли объяснение. Может быть, кому-то они кажутся слишком простыми, потому что люди ведь, мы же не думаем, что все такие у нас, как дети малые, да, мы понимаем, что у всех есть свой путь, каждый человек идет к Богу, что-то понимает, но те места, которые я вот стараюсь комментировать, это именно из такой педагогической моей практики. Бывает понятно, что здесь надо что-то такое сказать, потому что иногда у людей бывает недоумение. И они, когда расскажешь вот эти вещи, они благодарят, потому что что-то новое для себя открывают. Ну, если для кого-то сказал уже банально, что ж, я за вас рада.
Предупредим заранее, что мы щадим, конечно, наших слушателей и начинаем от простого к сложному. Да-да-да. Все еще впереди.